Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». С вами сегодня Анастасия Михеева. Ну, это я. Наверное, вы уже вам всем надоела. Сегодня с нами Лира Лешкевич. Ну, это да. Сегодня с нами Лира Лешкевич, наконец-то.
Да,
привет.
Наконец-то я в эфире. Всем привет.
Лиза Чепелева.
Всем привет.
И Олег Валерьевич Шевкун.
Всем привет. Я не стала ждать, пока ты меня представишь, извини.
Да ничего
Обещал
страшного.
Обещал тебя выгнать.
Ничего страшного.
Ты меня простишь, Настя?
Прощу. Вот, кстати, у нас сегодня последний эфир. Ну, не совсем, он крайний.
У нас сегодня последний эфир.
Крайний эфир.
Да ладно.
И
всё,
мы сегодня
завершаем разговор о прощении.
На самом деле, я думаю, что этот разговор мы никогда не завершим. Но
он точно не на два даже эфира.
Да, но тут ведь были вопросы по поводу нашего прошлого эфира, были такие сомнения по поводу того, что как-то у нас все шоколадно-конфетно получилось.
Вот да, а сегодня...
Поэтому меня позвали.
Чтобы убрать шоколадно-конфетные ощущения.
Не, Лир, с тобой будет шоколад с перцем, вот и то, и другое.
Отлично.
Нормально?
Да, я вполне согласна.
Ну, насчет, на самом деле, всего ванильного шоколадного я немножко согласна, потому что мне кажется, что это все здорово звучит, это как рассказать рецепт и его приготовить. То есть рассказать можно каждому, а сготовить...
А вот как приготовить?
Да, это вот уже такая проблема.
То же самое у нас и с прощением получилось. Вот мы вроде разобрали, что прощать, а вот как прощать?
Так, дорогие мои, нас тут упрекают даже не только вот рецепт. Мы даже не рассказали рецепт, мы просто сказали, что надо вкусно готовить. Вот мы даже не сказали, как сделать.
Надо
это.
Прощать.
Надо прощать. Христиане прощают. Вот это вот. А вот рецепта не было.
То есть мы должны разжевать, как именно людям прощать других людей? Это очень странно.
Вот я не знаю, разжевать или не разжевать.
Человек хотя бы дать понять.
У каждого человека же свой рецепт. В любом случае.
Да, но человек говорит, вот я не могу прощать, вот у меня не получается. Вот этого человека я никак не могу простить. И что же мне теперь делать? Как мне теперь быть? У меня еще хуже сделать. Он скажет, надо прощать. И что? И как от этого надо перейти к реальности?
Ну, в реальности-то все не так просто.
Ага, а в реальности прощать не надо.
Я нет, сказала, что надо? Все не так просто, но не то, что... Все, совсем не так.
Ага, все понятно. То есть в реальности надо прощать, но прощать не так просто. И поэтому мы сегодня хотим поговорить с вами, друзья, о реальности. Мы хотим поговорить, как это прощение работает на самом деле. Мы почитаем библейскую историю об этом обязательно. Ну и поговорим как можно ближе к реальности. Собственно говоря, если у вас есть истории, мы хотели бы от вас эти истории услышать.
Если, конечно, они не сильно личные.
Но если личный человек может рассказать все равно...
Да, кстати говоря.
Вы знаете, нам тут сразу же пишут сложно, но надо. Это все, видимо, относится к нашей вот теме эфира насчет прощения. Наверное, прощать сложно, но нужно. А это вот пишет нам Дмитрий Устимов.
А
Дмитрий,
вот я, например,
спасибо.
Могла бы с ним поспорить. Я не всегда могу простить человека.
И а тут уж что мешает, тут... может?
Ну, например, то, что человек до этого себя вел отвратительно по отношению к тебе и окружающим, и я не считаю нужным его прощать после такого.
После такого ты в каждом его поступке начинаешь видеть
да, и у него уже не просто несложно, его невозможно простить.
Доверие теряется.
Олег Валерьевич, по-христиански ли это?
Что?
Ну вот невозможно простить, и доверие теряется.
Да.
Ага, то есть это нормальное получается.
Да. Ага. Вы знаете, есть очень хорошая на эту тему фраза, которая меня все время вот поделился, которой со мной вот мой пастор. Он сказал так: христианская жизнь — это совсем не сложно. Христианская жизнь — это просто невозможно. Вот это невозможно. Никто, кроме Христа, который живет в нас, эту жизнь не может прожить. То есть пока я вот сам говорю, я хочу простить, у меня самого это действительно не получится. И, наверное, да, есть пара человек, которых я... Ну вот, понимаю, что без Бога я бы не простил. А, это сложно, я не могу сидеть. Да, христианам все просто, ребята! Это будет ложь. Я буду виновен в грехе лжи.
Угу. Вообще, христианство, оно предполагает в себе столько правил. Для меня это тоже кажется, что это, наверное, самая сложная работа над собой, это быть как раз вот...
А работа над собой включает прощение, ну, прежде всего.
Включает, ну, да. Конечно, но дело это далеко не только в правилах. Ну вот смотрите, сейчас будет, если вы слушаете нас в прямом эфире, друзья, я к слушателям обращаюсь, сейчас будет послезавтра Международный женский день. Представьте себе, уважаемые девушки, что ваши друзья, ваши родители, ваши знакомые дарят вам цветы, потому что следуют правилам. Вот им сказали, есть правило, дарите девушкам цветы. Вот они дарят.
Это все равно приятно.
Да, вот он тебе говорит, слушай, вот я тебе дарю цветы, потому что вот положено. Все равно приятно.
Это звучит так, как будто, ну...
Как будто ему сказали, да.
Но я тебе зарплату плачу, потому что ты здесь работаешь, как бы, ну...
Ну, так многие так и делают.
Ну...
Так вот же.
Неприятненько.
Так понимаете, какая штука с прощением? Мы сегодня об этом будем говорить. Если бы прощение можно было заслужить, то прощение было бы зарплатой. То есть вот я заработал прощение, ты меня теперь должен простить, обязан простить. Вот иначе получится, что ты мне что-то не заплатил.
Вот хороший вопрос, а как прощать?
Сегодня будем говорить на практике об этом. Как прощать? Друзья, в вашей истории хотим услышать историю о том, как вас простили или как вы простили, когда это было очень сложно. И пишите, пожалуйста, через те формы обратной связи, которые вы уже знаете, но я думаю, все-таки еще раз
попробую. Которые я могу напомнить. Давай. Да, вы можете нам звонить на... Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете присылать нам сообщение и звонить в Viber, WhatsApp. Номер телефона 8 977 850 09 96. Также вы можете нас не только услышать, но и увидеть, так как у нас проходят трансляции в таких группах ВКонтакте, как наша основная «Читаем Библию вместе». Библия онлайн и Радио Теус.
Кстати говоря, группа «Читаем Библию вместе» под руководством Елизаветы Чепелевой растет. Да, сказал.
Я очень рада этому.
Тщеславие – это грех.
Ну нет, мне же приятно, я вкладываю в эту группу частичку себя.
А вот на самом деле, да, тут интересно. С одной стороны, приятно, с другой стороны, оно рискует перейти в тщеславие. Вот смотрите. Ну, я понимаю, что сейчас немножко меняю тему, но буквально на несколько секунд. Вот обжорство – это грех?
Да.
Но это же чревоугодие.
К чревоугодие. Скажите, а вот просто вкусно поесть, вкусная еда – это грех?
Нет.
Наверное, нет. Почему грех?
Когда ты не превышаешь своих нужд в каких-то несоразмерных количествах, это...
Да.
Нормально, наверное.
Хорошо, хорошо.
Не все же люди аскеты.
Да, то есть смотрите, что получается. Получается, что есть некая вещь, которая дается Богом как благословение. Еда, говорю я как жуткий любитель мяса, это благословение. Большое благословение. Вот. Но если оно становится для тебя главным, если оно выходит за пределы того, что тебе необходимо, тогда оно становится грехом. То же самое со сном, например. Ну, поспать ночью. Это классно. Даже днем надо поспать классно, согласитесь?
Иногда, когда особенно устал, так прийти...
Да. Это лучшее удовольствие, которое может быть.
Но если ты перешел границу, то тогда начинается грех. А гнев, реакция гнева на неправду, на неправедность, на несправедливость в каких-то мерках, в каких-то пределах может быть нормальной реакцией. Но когда тебе хочется убить кого-то за это, вот за эту несправедливость, ну, ты переходишь определенную границу. Так что тут очень сложно бывает.
А вы знаете, нам Анастасия Чернова пишет, простить значит отпустить, принять такое поведение, что это может быть, попытаться понять причины.
Попытаться понять причины.
Ну, можно попытаться понять причину раз, а если человек второй раз? А второй раз попытаться понять причину?
А вот я, допустим, поняла причину, но при этом, поняв причину, поэтому и не могу его простить.
Это довольно-таки, да, тяжелый и спорный вопрос, но...
Анастасия сказала отпустить, иными словами, самому отдать это Богу и самому по этому поводу не загоняться и, извините за выражение, не заморачиваться. Но при этом можем сказать, да, в разведку я с тобой больше не пойду. И это тоже часть прощения.
Ну вот, а тут сложнее. А если, почему? Допустим, человек... Ну, ты не можешь его отпустить, человека, по каким-то причинам. Ну, там, не потому, что там это твой парень, допустим, и как же так, а просто там, не знаю, родственник, например. Например, ты не можешь от него никуда деться, он всегда будет рядом с тобой.
Не отпустить человека, а отпустить эту боль.
Ну и...
Или он тебе напоминает об этом просто? Вот он живет и напоминает.
Он напоминает собой, он напоминает своими поступками, которые продолжает вершить. Ну, как бы тут такое.
Расскажите, друзья, я обращаюсь к слушателям, а если вот то, о чем говорит Лира, что вот в вашей жизни, как это работает, что вы по этому поводу делаете, мы сегодня будем читать очень известную библейскую историю, как раз на эту тему, на тему прощения. А мы постараемся понять героев этой истории. Ну, а вы, друзья, пишите, и давайте вместе попытаемся практически с этим вопросом разобраться. Можно сделать нашу отбивочку?
Нет? Конечно, можем.
Давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:10. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе», и мы до перебивки говорили о прощении, о том, как прощать.
Дело в том, что Библия — это книга весьма конкретная. И для того, чтобы прийти к конкретике, Иисус рассказывал истории. Историю он рассказывал много, историю он рассказывал хорошо. Я думаю, что на любой случай жизни у Христа была своя история. Истории эти всегда соответствовали тому случаю, по которому они рассказаны. И вот, когда самые разные люди приходили к Иисусу, и приходили люди, которые считали, что тут слишком много негодяев развелось, почему Иисус вокруг себя таких негодяев собирает, Иисус рассказал одну из своих самых известных историй. В русском переводе часто ее называют «историю о блудном сыне». Это, если говорить современным языком, о заблудившемся сыне. Это о сыне, об отце, о брате, там, соответственно, два брата. Вот эту историю в нескольких фрагментах мы сейчас почитаем. Прочитаем мы в современном переводе Российского библейского общества. Я предупреждаю вас, друзья, что некоторые вещи в этом переводе будут, ну, скажем так, немножко необычными, но переводчики здесь очень точно передали греческий текст. Собственно, начало этой истории, первые несколько стихов из 15 главы Евангелия от Луки. Кто прочитает?
Давайте я начну.
Давай.
Иисус продолжал. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было.
То есть, получается,
вот такое начало истории.
Промотал все, что ему отец дал.
Слушайте, а имущество это какое? Кто понял? Значит, два брата. Угу. Чего он попросил на самом деле сын-то?
Часть ему...
Причитается когда?
Ну, вообще, я так понимаю, это то, что после смерти должно было отца ему причитаться.
Он сказал: «Батя, мне здесь так надоело, дай мне наследство, и я смотаю».
Это, конечно, удобно.
Хорошая позиция.
Как-то неправильно.
Это даже круче, чем: «Батя, купи мне новый телефон».
Ну, такое, да. Не очень с имуществом вышло.
Ну, кстати говоря, мы не знаем предыстории всей этой ситуации. Мы знаем, что это ребенок, который захотел убежать из дома, захотел уйти из дома. Вот. И мы знаем, что на самом деле для того времени уже особенно, это вот, я не знаю, я вот с ужасом думал, если бы мой сын сказал: «Бать, слушай, отдай мне наследство, я это, out of here по-английски, да, вот я отсюда смотаю, свалю отсюда». Я не знаю, каково мне было бы.
Вы знаете, на самом деле бывает, встречается такое в нашем современном мире, когда вот именно так дети себя
и поступают,
и
да.
Очень часто, кстати, ребенок почему-то считает, что родитель ему должен именно что-то материальное.
Ну, правильно, все равно же родитель умрет.
Хотя родители так дал, самое главное — это жизнь.
Ну, вообще это как-то не
очень.
Это
на самом деле очень спорное. Когда ты требуешь что-то, то будь добр, хотя бы какую-то теплоту душевную взамен.
Слушайте, а теплота душевная, она генерируется взамен? Ну, вот просто вот я обязан тебе дать теплоту, я тебе ее даю, Лир.
Ну, как бы, когда ты приходишь там... Да, вот,
папочка,
особенно
милый, дай мне наследство.
Особенно, когда к родителям приходишь и говоришь: «Дай мне денег».
Надо обнять, посмотреть в глаза, очень добро, очень мило. А родители скажут: «Так что тебе нужно? Я уже вижу, что ты лисенок».
Ну, это так мило звучит.
Да, лисенок.
Но, как бы, когда говорят, наверное, про наследство, у родителей сразу...
Нехорошие ассоциации,
конечно,
явно.
Конечно, ему кажется, что его как-то не обманули, нет, как-то... Я не знаю, я просто сама не родитель, не могу подобрать слов.
Батя, ты мне не нужен, мне нужны деньги.
Да, да, именно так.
Вот тут вот мне, на самом деле, ассоциация такая, как один из моих родственников ходил к своим родителям и говорил: «Дайте мне в долг, я вам верну». Сам не работал, не учился, но в долг просил.
Да, и много раз просил?
Всегда.
И
он на эти деньги жил всю свою жизнь.
Ого.
Кстати, интересно, что это младший сын. По еврейскому закону большую часть наследства получал старший. Приоритет имел старший, это старший брат. Вот. А младший брат на самом деле действительно имел гораздо меньше приоритета. И, собственно, вот он решил: а что я буду ждать, пока там все свершится? Я вот пойду мир посмотрю. Собственно, это он и сделал. Как вы думаете, имел право отец, ну, мягко скажем, обижаться на этого сына?
Ну, в какой-то степени, мне кажется, да.
А почему?
Ну, потому что действительно, когда с такими просьбами приходят к тебе, ты неуютно себя чувствуешь. Не то, что неуютно, ты действительно чувствуешь себя ненужным человеку, которому ты дал все фактически. Ты дал ему жизнь, ты его воспитал. А он приходит к тебе и говорит: ну вот, я не буду ждать, пока ты умрешь, давай сейчас. Это, ну, странно.
Знаете, у меня была такая ситуация. Ко мне пришел один молодой человек, который, ну, говорит: пастор, я хочу посоветоваться. Короче, он встречался с девушкой, и он был достаточно обеспеченным молодым человеком. Он говорит: слушайте, я понял, что ей от меня нужны только мои деньги. Но они там действительно и ходили по кафе, по ресторанам, и куда-то ездили и так далее. И она у него постоянно что-то просила. И он все надеялся, что будет какая-то любовь, еще что-то. Но он говорит: я ощущаю себя вот мешком, да, с деньгами. И деньги есть, но я так больше жить не хочу. К счастью, эти люди расстались.
Ну вот вы знаете, хорошо, что он это понял вовремя.
Да, а девушке хорошо?
Ну вот девушки, не
девушка
знаю.
Девушка сама виновата.
Да.
А ничего, если я от чтения Библии немножко оторвусь, потому что нам тут написали довольно большую историю как раз-таки про прощение.
Ну давай.
Нам написала Светлана из Праги. Пишет: знаю историю, когда женщина столкнулась с жестоким и халатным отношением невестки к своим маленьким детям. 7 месяцев и 2 года. Ну, видимо, ну, детям. Угу. Что влекло за собой последствия со здоровьем и психикой. Узнав об этом, женщина начала защищать детей и направлять невестку на путь правильный. Но в итоге столкнулась с агрессией, ссорами и кучей бранных слов в свой адрес. Со временем удалось примириться, и ситуацию с детьми стала налаживаться, хотя последствия есть до сих пор, так как старания женщины не прошли зря. Но даже сейчас, вспоминая весь этот кошмар, она говорит: я все равно не могу забыть, когда вспоминаю, как эти дети выглядели, как они были напуганы, их жалобный плач, как крик души о помощи. У меня сердце болит. Да еще и такая агрессивная реакция на то, что я просто хотела защитить детей. И эта женщина переживает, что, мол, она должна забыть и отпустить, и полностью простить, а у нее не выходит. А возможно ли такое вообще в подобной ситуации?
Слушайте, а вот тут очень важная тема прозвучала, да, вот после таких ситуаций остаются последствия, осадок. Это даже не осадок, это боль больше, это последствия. И вот эти последствия их убирает, исцеляет, излечивает только Бог. Потому что, ну, я не могу сказать, помните вот то, чем мы закончили, по-моему, в прошлый раз, да, когда, там, не знаю, парень, девушка поссорились, поругались, парень говорит: слушай, ну, ты прости, все классно. Она такая смотрит: ты что, все уже забыл, что ли? А я еще, у меня внутри все, вот, последствия во мне еще бурлят, внутри эти эмоции и так далее. Поэтому, да, последствия будут оставаться, с этим нужно работать, это непросто.
Вообще очень такая тяжелая история, очень.
С таким, на самом деле, очень тяжело жить, когда у тебя перед глазами постоянно те поступки человека, которые он совершил, и тебе еще и при этом говорят о том,
что... И ты в каждом его хорошем поступке начинаешь видеть.
Да даже не в этом суть, а в том, что тебе все говорят, что ну ты должен простить и отпустить, а у тебя перед глазами вот действительно все плохое, что он совершил для тебя, для окружающих.
И вот эта история на самом деле во многом параллельна библейской истории о блудном сыне, потому что кроме отца и вот этого блудного сына, как вы, наверное, уже заметили, там есть еще один герой, он появится в конце. Как раз у этого героя события будут вертеться перед глазами. Но обо всем по порядку. Давайте продолжим читать. Наш этот самый парень остался в далекой стране, ну, попутешествовать хотел, любить путешествовать. Вот я очень...
Да, это вообще одно из моих самых больших, как сказать, удовольствий, наслаждений от жизни.
Да, и я думаю, что когда он проматывал все, что у него было, то, что мы сейчас читали, он не думал, не рассуждал так: сейчас я промотаю. Он просто жил, он жил в свое удовольствие. Я не знаю, сколько там было наследства, но в какой-то момент деньги кончились. Я такое помню по своей студенческой в жизни. Да, бывает такой момент, когда деньги просто кончаются. Давайте посмотрим, что с ним было дальше, начиная с 14 стиха. Кто прочитает?
Ага, давайте я.
Давай.
После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, еще остается, а я тут погибаю с голоду. Пойду вернусь к отцу и скажу ему: отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедленно пошел к отцу. А мне кажется, может, здесь какое-то лукавство есть, наверное.
Подвох.
Какой?
Ну, потому что...
Я не понял пока.
Ну... Получается, что он собирается вернуться к отцу просто потому, что ему есть нечего. Но ему это... уже нет никакого дела до того.
Как отец.
Ну, мы-то смотрим это на со своей колокольни.
Ну, в принципе, да, но все равно как-то мне кажется, что это немножко...
Мое личное мнение, что если бы в жизни такое произошло, да, я бы, например, думала, что тут какой-то подвох, что ты ни разу не раскаялся, ты просто пришел, потому что у тебя деньги кончились. А тут, мне кажется, наоборот, он уже готов же был работать за стручки, которыми свиней кормили. Ну и к отцу он пошел не с тем, чтобы сказать ему: вот, мол, я здесь, и у меня нет денег, давай мне дальше.
Дай мне еще, да?
Просто... Да, а он пришел, чтобы заработать их.
Мне кажется, что тут вопрос в том, искренне ли он сказал, что вот сколько работников у моего отца. Получается, какая-то зависть, если они едят до отвала, а он нет, а он вроде как его сын, значит, он должен есть еще
столько
больше.
Же.
Даже больше. И имущество у него должно быть больше. И он такой: что-то у меня не получилось тут самостоятельно. Пойду-ка я вернусь к папе. Скажем: пап, прости, прими меня давай и накорми.
А Лира заметила на самом деле один из моментов очень важных. Есть еще один. Но Лира заметила первый из них. А кем он хотел быть? Вот он хотел прийти к отцу как сын?
Нет, как работник.
А почему не как сын?
Может, ну стыдно, наверное, да?
Потому что он раскаялся.
Стыдно, наверное.
Ну, не знаю. Просто мне кажется, что немножко такие, ну, неискренние слова, потому что сначала он как-то сравнил, вот подумал, он же не сразу подумал, что вот я виноват перед отцом, из-за того, что я сделала, у меня такие проблемы, и, ну, вообще я глупый. А он так сразу начал думать:
сказать,
ага.
Сказать, что я глупый, это огромный мыслительный путь надо пройти.
А вы чтобы понять, что ты...
Ну, хотя, если он все истратил, там... Просто так все деньги промотал, то, наверное, не очень умный.
Ну, так не факт же, что он не думал об этом ранее.
Тут еще второй момент. Он говорит: я виноват перед кем?
Перед небом и перед тобой.
Вот. А дело в том, что нормальный еврейский мальчик слово «небо» случайно не использовал. То есть, когда это говорилось, ну, ты понимал, что ты говоришь. То есть, я виноват перед Богом, перед небом, значит, перед Богом, и перед тобой. Это не просто: слушай, это прости меня и дай еще денег. Там, что нужно... Знаете, как надо детей учат? Так, ребенок, что нужно сказать? Нужно сказать «прости». Все, я говорю: прости. Ну, и пошел дальше. А ничего не меняется. А, кстати говоря, вот эта вот ситуация, я не знаю, знакома, не знакома, но это нужно, ну, действительно... Это, к счастью, это бывает не у всякого. Когда ты вдруг оказался в какой-то плохой ситуации, думаешь: а я здесь вообще зачем? То есть вот я вот в этом месте, в этой ситуации, с такими последствиями, вот что я здесь делаю? Как я до такой жизни вообще дошел?
Докатился.
Да, и что по этому поводу нужно делать дальше? Я думаю, что этот человек, оставшись без средств к существованию, и, видите, он пытается найти работу. Другой работу найти не может. Что я здесь делаю? У отца-то там лучше живется.
Ну, вот именно, что в такой ситуации хорошо, что осознает человек, что вот я до такого докатился, надо с этим что-то делать.
Некоторые же еще и осознать это не могут.
Да, они уверены, что...
Все правильно.
Они, что они на коне. Все прекрасно.
Мне кажется,
то есть свинство
случае...
это на коне?
Ну, так это...
По их мнению,
по
да.
По их-то мнению. Все им должны?
Ну, вот в данной ситуации, в любом случае, вот мне кажется, что вот этот младший сын, человек совсем не сильный ни духом, ни физически, ничем. Он как потребитель такой. Съел там, я не знаю, все, что мог съесть, а потом хочет еще больше.
Это
то есть ты не готова его, ты его не готова принять. Ты такая сидишь и думаешь, а, наверное, в нем есть подвох.
Ну да, потому что, ну, как-то... Ну, так и есть, да.
Это ребенок приходит к маме: мам, прости меня, пожалуйста. Мама такая: так, что ты еще от меня хочешь? Да, то есть она не принимает его, как ребенка, который просит прощения, а вот, типа, ну, что за этим стоишь, дальше будет?
Нет, родители-то как раз-таки всегда принимают детей такими, какие они есть.
Даже если дети не самые лучшие.
У нас в трансляции Исмаил Гиреев спрашивает... Такой вопрос. А приобретать врагов, глупость ли это? Исмаил, ну спасибо за вопрос. И мне кажется, что да, глупость. Потому что
Другое дело, что это иногда бывает неосознанно.
Ну, в любом случае, если ты приобретаешь врагов, значит, что-то ты делаешь не так.
А что значит приобретать врагов? Я, кстати, не понимаю, откуда отталкивается автор комментария, Исмаил, да?
Исмаил.
Когда задает этот вопрос. Приобретать врагов, что это значит?
А в таком случае, это, то есть, вот, допустим, если вспоминать там прошлое, например, то у нас СССР приобрел своих врагов, когда на них Германия напала? Или что?
Ну, это такой исторический что вопрос.
Приобретать, да.
Ну, они же тоже были врагами.
Но мне кажется, что в данном вот вопросе, вот это, если, вот как я понимаю, если ты приобретаешь врагов, значит, ну, что-то ты делаешь не так. Может, ты, себе надо сначала покопаться
ну,
хорошенько.
Смотри, Настя, всем не угодишь.
Нет.
Кто-то все равно будет недоволен.
Вот именно.
Это понятно, но если, не знаю, но все равно в любом случае, если ты чувствуешь, что с тобой люди как-то стали холоднее общаться или как-то, может быть, не уважают тебя в чем-то, то в первую очередь нужно не на... Это знаете, как есть такое выражение, в чужом глазу соломинку видишь, а в своем бревна не заметишь.
Ну, друг... Да, это Евангелие от Матфея, 7 глава. Мы как-нибудь почитаем с вами это выражение обязательно в одной из следующих передач.
Но другое дело, что если посвящать жизнь, чтобы угодить всем окружающим, то...
Это тоже ни к чему хорошему
можно,
явно да, не приведет.
Можно ее просто прожечь.
Ну, в данном случае человек конкретно прожег часть своей жизни. Он вот протратил состояние отца, он оказался ни с чем. Позвонить и сказать, папа, дай денег, невозможно, потому что, в принципе, когда сын забрал наследство, вот еще такой маленький такой момент, по большому счету, вот я не случайно к этому подводил, но не закончил эту тему, когда сын забрал свое наследство по законам, по правилам того времени, да, он оставался сыном, но теперь уже, вот в этой ситуации, внимание, отец ему ничего не должен. Вот если живет, не знаю, студент, да, ему посылают деньги из дома. Вот он все потратил. Может позвонить и сказать, слушай, пришли еще. Вот этот товарищ в культуре того времени, он забрал все свое наследство. И фактически он тем самым подписывает как бы документ, что вот материальных претензий к тебе, папа, у меня больше быть не может. Именно поэтому он здесь приходит и говорит, я вот приду к нему как работник. Потому что как сыну, вот как сын, я уже не имею права к нему приходить. Тут все достаточно серьезно.
Ну, это хорошее осознание, потому что в современных реалиях многие этого не понимают вообще и только требуют.
Да, давайте вернемся к истории. Вот этот самый парень, молодой человек, решил вернуться, он подходит, и следующий кусочек, следующий фрагмент, кто может прочитать, коллеги?
Ну, могу я.
Он был еще далеко, давай.
Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему, «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном». Но отец сказал слугам, «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться, ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник.
Когда-нибудь при вас зарезали откормленного теленка?
Нет.
При мне тоже нет.
Только куриц.
Тебе курицу зарезали?
Да.
При мне даже курицу не зарезали.
Ердок, не рассказывайте очень хорошо.
Я и не собиралась.
Хорошо, не надо.
Слушай, я бы послушал, но есть Настя, поэтому не буду.
Кровожадные истории, Олег Валерьевич.
Кровожадные истории.
А после эфира вам расскажу.
Хорошо, договорились. Кровожадные истории в прямом эфире. Нет, не надо, конечно. Вот, на самом деле тут много удивительных моментов. Я понимаю, что в нашем сегодняшнем мире вот такая история, когда отец и сын, отец бросается вот с объятиями к сыну и так далее, выглядит немножко странно, но скажу вам, и сейчас это возможно, и сейчас это бывает. Что вас поражает вот в этом фрагменте, в этом куске?
Меня не поражает, меня напомнило это. Мы на прошлом эфире говорили о том, что была такая ситуация, по-моему, вы, Олег Валерьевич, рассказывали о ней, что человек извиняется перед человеком, и тот говорит, ну, наконец-то, там, спустя месяц извиняется за что-то, и человек говорит, ну, наконец-то, я так ждал, когда ты передо мной извинишься, мне этого так не хватало, чтобы тебя простить. Здесь, получается, у отца такая же ситуация, он увидел своего сына, понял, что тот к нему вернулся, и автоматически... Такая родительская любовь, она всепоглощающая.
То есть папа ждал и ждал, потому что он любит.
Ну, да.
Вот, знаете,
а вы не согласны?
Я абсолютно согласен. И на самом деле, Настя, ты попала тут абсолютно прямо в точку. И вот почему. Понимаешь, прощать человека просто автоматически, просто, не просто сложно, а действительно невозможно. Вот если я тебя ненавижу, я тебя и прощать не захочу. Более того, я попытаюсь найти что-то еще, в чем ты виноват. Так, ты виноват хоть тем, что хочется мне кушать, помните, да? Mm-hmm. Вот. Если я этого человека люблю, вот по-настоящему люблю,
то я найду тысячу поводов простить его.
Да, и может быть я даже ошибусь, вот уйду слишком в прощение, я буду какие-то вещи оправдывать, да, ну вот он не хотел, он не понимал и так далее. Но мотиватором прощения оказывается не чувство долга. Чувство долга – плохой мотиватор. Чувство долга даже не всегда мотивирует к экзамену подготовиться. Мотиватором прощения оказывается любовь. Вот это важнейшая библейская штука.
Тем более, это еще и родитель. Конечно, для него это больно, что сын вот так вот взял и ушел. И из-за большой любви, мне кажется, он и имущество ему отдал все, потому что любит его.
Любовь бывает больной. Не больной, болезненный, конечно. Больной тоже.
Нет, ну, мне это вообще напомнило одну фразу, которую мне сказал один мой хороший знакомый. Я очень сильно там перед ним провинилась, и когда я пришла ему рассказывать все, ну, то есть мы там поговорили, и он мне сказал такую вещь, что лучше несколько раз простить виновного и узнать об этом, чем один раз не простить невиновного и всю жизнь об этом не знать.
Кстати, да. Я сейчас, знаешь, немножко так остановился, чтобы вот не простить, не знать, раскрутить все это вот нагромождение «не». Когда раскрутил, понял, что в этом что-то есть. Отец действительно готов принять сына. Слушайте, а вы можете себе представить, обнять человека, который в каких-то обносках, который жил среди свиней?
Ну, это же сын.
Но от него воняет.
Да ему все равно. Все ему
все, от него все равно воняет.
Он искренне любит его и но вместе мне кажется, с этой лохмотьями.
Это были мелочи.
В такой ситуации, да, действительно, он просто видит в нем своего сына, маленького сына, которого он, не знаю, там прям, когда ему, сколько там был, денечек, он его уже увидел, и самое главное для него это вот, то, что это его ребенок.
Обратите внимание на то, как этот парень речь заготовил. Ведь тут редко такое в Библии бывает, но тут буквально с разницей в несколько стихов продолжает, повторяется одна и та же речь, одни и те же слова. Вот когда он говорит, согрешил я против, я виноват против, перед небом и перед тобою, я больше не достоин называться твоим сыном. Да, вот он это заготавливал. И он это выдает.
Ну, ему же надо как-то вернуться-то обратно.
То есть ты опять ему не веришь?
Не знаю. В данной ситуации мне просто очень жалко отца, потому что это все-таки...
Почему?
Ну, это страдание, когда твой ребенок так поступает.
А вы понимаете, что когда любишь, всегда будешь страдать?
Ну... Любви без страдания не бывает.
Да нет, это понятно.
Очень редко.
Ну... Не знаю, просто если вот взять и как будто попытаться перенестись вот на место отца, и вот у тебя вот так твой маленький сын, да тут не маленький он, это
не маленький, вот дылдышка такая.
Да, но он берет вот так вот.
Вы потом посмотрите, с кем он там все потратил, поэтому он, конечно, уже не маленький.
Да, ну, в общем-то, он берет от тебя, так уходит, наследство еще просит, потом, ну, как-то, и тебе больно от этого, конечно, это же твой ребенок.
Я считаю, что родительская любовь, она всегда болезненная. В любом случае. Потому что родители всегда очень близко воспринимают любой поступок своего чада.
Вот. И Бог то же самое. Мы как-нибудь тоже прочитаем, в частности, в книге пророка Исаии. Он буквально страдает по поводу непослушания человека. Там та же самая родительская любовь. Кстати,
потом топит их всех.
Да нет! Кстати, вы обратили внимание, что отец не дослушал сына? Смотрите.
Да. Он хотел продолжить. Он сын не успел сказать.
Что он не успел сказать?
Зачем он, собственно, вернулся-то?
Не, наверное, хотя...
Но если здесь действительно дословно изложено, если, то он не дослушал, потому что там дальше было, вот я буду вот твоим чем-то работником. А отец дослушал, я недостоин называться твоим сыном, и все. И дальше уже идет следующее повествование. И устраивает папа праздник. Как вам домой вернуться, а там еда
вкусная? А там пир. На весь
а там
мир.
Эх, меня бы так в родном городе встречали.
С хлебом,
хочется?
Солью.
Да, иногда хочется.
Приходи ко мне в гости, я тебе хлеб и соль. И этого.
Нет, ну вкусной едой ты меня, конечно, встречаешь.
Ну, правда, не зарежу, там в магазине куплю, приготовлю, так что приходи.
Вот это интересная штука, на самом деле. Сейчас опять мы с вами... У нас сегодня такой очень хороший разговор пошел на эту тему. Ну, потому что вот это ощущение встречи в родном городе, встречи в родном месте, это желание такой встречи. Оно, на самом деле, есть у каждого из нас. Мы можем это как-то скрывать под масками, под каким-то таким. Да я крутой, мне вообще ничего не надо. Слушайте, самому крутому человеку надо, чтобы его в родном месте встретили с любовью и зарезали теленка. Если он вегетарианец, можно и без теленка обойтись.
Насколько я знаю, у нас остался последний фрагмент, правда?
А мы, да, отбивочку сможем сделать?
Да, вот я предлагаю после коротенького перерыва продолжить.
Да.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
В эфире с вами передача «Читаем Библию вместе», московское время 17:35, и мы закончили на том, что мы читали фрагменты из Евангелия от Луки.
Да, и пир горой. Но вы помните, что был еще один герой всей этой истории, старший сын. Я сейчас использую пример из литературы, который вы уже не знаете. «Мальчишки-бальчиш» и «Мальчиш-плохиш». Один хороший мальчик, другой плохой мальчик. Вот хороший мальчик в данном случае — это старший. И сейчас этот, ну, скажем так, он считает себя хорошим. Он просто считает себя хорошим. Так вот, младший тут погулял. 25 стих. Старший сын был в это время где?
В поле.
Что он там делал?
Прям, давайте я тогда зачитаю.
А давай.
Все уже, что...
Давай.
А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот, я столько лет работаю на тебя, как раб, и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы мог повеселиться с друзьями. А вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество со шлюхами, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Вот такой брат.
То сейчас надо впечатление свои, наверное,
а
сказать.
А вот я не,
да,
знаю, на самом деле, что надо, потому что... Слушайте, вы этого старшего товарища, старшего брата можете понять?
Да.
Можно.
Да. Вот прям очень можно понять.
А что?
Ну, потому что... сейчас постараюсь объяснить. Но тут и так все понятно. Он же сам говорит, что я вот тебе помогал, папа, вот всю свою жизнь.
Был рядом
жизнь
с тобой.
Никогда от
тебя
не
уходил. Ты не просто помогал.
Работал.
Я у тебя был как
тебя
раб.
Ну вот, да.
Я тут и шачу.
А ты, да, ты как-то ни разу не отблагодарил меня, что ли, за это. А пришел тот, кто, не знаю, всю жизнь испортил, как бы, и мне, и
ты его
тебе
с пиром встречаешь.
А ты взял, да, устроил там веселье, музыку, зарезал нашего теленка.
Ну, там у них не один был, конечно.
Ну,
не хозяйство такое большое.
Но все равно.
Да, минус один.
Вы знаете, и отца могу понять в этой ситуации. Тут слишком двояко. А отец, да, конечно, рад, что вернулся его сын. Если он еще и осознал, что он натворил.
Коллеги, осмотрите, вот старшему сыну говоришь, старший сын, жалко, что имен тут нет, ну ничего, старший сын, ты должен простить младшего, вот ты должен и все, потому что положено прощать, Бог хочет, чтобы вы прощали. Оно на него подействует?
Нет, конечно.
Как думаете? Ну, просто несколько таких.
Просто мыслей. Я была Почему? В такой ситуации. И с той лишь разницей, что...
Ты была старше и младше?
Я была старше. Ну, как бы я была старше, но при этом я была... Ну, как? По возрасту я была младше, но по ситуации я была старшим. Только разница была в том, что мой младший старший брат, он ничего не осознал, ничего не понял.
Ага.
Но вернулся.
Типа, давай еще.
Да.
Я очень хотел бы расспросить, как это все завершилось, но это слишком лично, поэтому делать все.
Да, оно до сих пор не завершилось, на самом деле, поэтому...
Вот такое. Знаете, что именно поэтому? Это одна из причин, по которой мы читаем Библию. Библию можно читать по-разному. Ее можно читать как просто что-то такое старое, древнее. А можно взять и открыть, и видеть, как Бог действует с нами. И ты видишь обычных людей, обычные ситуации. Потому что, ну, помните, герой Булгакова говорит о том, что вот Москва-то, конечно, изменилась, а вот люди в Москве не изменились. К тому же приходишь и здесь. Ну, так возражение старшего сына. Что ему так не понравилось?
Ну, конечно, ему не понравилось то, что вот его никак не отблагодарили, а вот младшего вот так вот поощрили. Кстати, на эту тему нам пишет Андрей. И он пишет нам: в этой притче говорится, в частности, что им... Нет, так, Хорошо, читаю как есть.
Давай.
В этой притче говорится, в частности, что и молодым ведущим в толковании Библии надо напрямую к отцу обращаться, а не оставаться в тени более старшего товарища и оставить игривый тон. Но если веселиться, то на перу блудного сына возвратившегося. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Андрей.
За комментарий.
Спасибо, Андрей. Слушайте, а вам не радостно, что приходят студенты и с улыбкой читают Священное Писание? Не потому, что они смеются над Библией, а потому, что они видят, как Библия касается жизни человека.
Ну, видимо, не радостно.
Не, я думаю, что ему радостно, он просто не сформулировал. Да, он обращается к отцу. Старший сын тоже обращается к отцу. Кстати, смотрите, что старший сын не хочет войти в дом. Отец делает первый шаг. Как формулирует претензию старший сын? Давайте просто по словам. Я столько лет работаю на тебя.
Вот я столько лет работаю на тебя, как раб.
Стоп. Вот он правду говорит?
Ну, здесь он, скорее всего, уже на эмоциях,
обиды,
грубо,
да?
говоря, да.
Ну, вот мне тоже кажется, что это сказал.
Я тут вот батрачу.
Гипертрофированно так выразился.
Если папа младшему дал... Я думаю, что обида, кстати, там началась раньше, когда папа младшему дал это самое наследство. Вот этот старший думает, а я что, рыжий, что ли?
Мне кажется, что это может быть не обида, а непонимание.
Непонимание чего?
Непонимание, почему отец так поступает.
А если вот это зависть?
Может быть.
Не знаю, может быть и зависть, а может быть он действительно мудрый человек, помудрее, чем его брат. Поэтому он с точки зрения такого взрослого уже мужчины подходит к вопросу о том, почему ты так делаешь. Ведь мы все-таки вместе с тобой живем. Угу. Значит, они, получается, вместе это, ну, как бы накапливают, скажем. Ну, у них же в любом случае какие-то деньги.
Но он
деньги,
же сын,
да?
Он не раб. Почему он видит себя рабом, если он сын?
Это от обиды, наверное. Ну, я не знаю, но мне кажется, что это больше обида, ну, какая-то, чем там всерьез что-то сказать.
Смотрите, отец обращается к младшему сыну, и несмотря на все его косяки, по-библейски говоря, несмотря на весь его грех, видит в нем сына. Старший сын обращается к отцу, но видит в себе раба. Понимаете, какая штука? То есть старший сын так и не понимает, что он на самом деле сын. Он вхож, он даже не вхож, он часть этой семьи. Он говорит, я на тебя ишачу. И постоянно его отношения с отцом именно были такие, как отношения, ну, слуги или там раба и хозяина. Я думаю, что ему было очень тяжело жить, потому что когда ты считаешь себя постоянно рабом, ну, у тебя спина будет гнуться.
Ну, на самом деле, да, внутреннее какое-то мировосприятие, оно всегда очень влияет на твою жизнь. Угу. И где-то даже мешает. Даже,
да,
вот как здесь.
И он обвиняет, а ты ни разу не дал мне даже козленка.
Ну, с другой стороны, отец для себя тоже, скорее всего, вряд ли теленка мог зарезать просто для того, чтобы, ну,
повеселиться.
Да, надо бы как-то отдохнуть с размахом.
Да, ну, кстати говоря, я вам могу такую историю маленькую рассказать из своей школьной жизни. Это было давно, но это было. Я помню, как одна моя одноклассница принесла торт. Почему торт? Ну, она училась плухо. Она училась реально плухо. И вот за четверть по какому-то предмету она получила четверку. Не тройку.
Училась плохо.
Не тройку, да, а четверку. Родители ей купили торт. Она притащила в школу этот самый торт, чтобы это дело отпраздновать. И я такой, я понимаю, что если я получу четверку, а не пятерку, будет мне торт.
Меня ругать будут.
Да, Лиз, ты понимаешь?
А не торт. Да, есть такое.
Вот.
Мне это очень знакомо. Да, кстати, прямо очень-очень. Да.
Я оказываюсь таким старшим сыном, который говорит, пап, а я хороший, а я тут перед тобой как раб такой.
Так, может, а я всего лишь четверку получил.
Да, а вот
где
этот
мой
вот
торт, да?
Да, кстати, 30 стих, кто прочитает еще раз?
Давайте я.
Давайте.
А вернулся этот твой сын?
Вот,
ага.
этот твой
сын.
Брат мой?
Который, да.
Нет, этот твой сын.
Ну, это явная какая-то обида прям такая. Как, знаете, маленькие дети, вот, папа, вот этот он тебе там, я не знаю, там, сломал карандаш, допустим. Вот этот сделал. А не я, этот.
Вот по этой причине этому самому старшему брату оказывается очень сложно прощать. У него внутри горечь. Вот пока горечь внутри не будет заменена Божьей любовью, прощения не получится. Вот невозможно хранить в себе горечь и при этом искренне простить. Видите, вот этот самый старший сын, вот у него все здесь горит, у него все здесь бурлит этой горечью. Как так? Несправедливость жизни. Ты ему говоришь, прости. Он говорит, да я не могу. Пока вот эта горечь любовью не будет заменена, прощение не получается. Так именно ответ, именно отец пытается помочь как-то, чтобы это сделать. Давайте еще раз посмотрим фразу, слова отца в 31 стихе.
Сынок, ты всегда со мной.
Стоп. Тут очень хороший перевод. Это именно сынок. По-гречески там сынок. Смотрите, этот с претензиями к отцу. Бать, ты че вообще? А папа ему?
Сынок.
С любовью.
Ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое.
Стоп. Этот говорит, я тут тебя работаю на тебя. Вот. А этот, зараза, он наследство забрал. А отец говорит, не-не-не-не-не.
Все твое.
Вообще оно все твое. То есть, кстати, я думаю, что если бы в какой-то момент этот самый сын сказал, пап, можно мне взять, там, не знаю, ягненка, кого там, барашка, погулять с друзьями, наверное, папа бы сказал «да», просто ребенок себя загонял.
Он вот, такой... кстати говоря, да, я тоже думала над тем, что он же, скорее всего, вообще никогда ничего не просил и просто молча продолжал работать.
Ага.
А тут как бы...
Получается, сам виноват в том, что у него ничего не было?
Да, потому что...
Потому что у него, по сути, все было.
Он жил, как будто у него ничего нет.
Ну...
Иисус, интересно, кстати говоря, в контексте этом рассказывает эту притчу людям, которые живут, как будто у них ничего нет. То есть Бог их призывает к себе, Бог их любит. А они сидят и говорят, так, я должен это сделать. А потом говорят, слушай, а тут какие-то, простите, вот публичные женщины приходят, и Иисус их прощает, а они грязные, они мерзкие. А я-то правильный. А Иисус ему говорит, слушай, ты здесь. Слава Богу, что вот... Ну, сейчас мы к этому вернемся. Слава Богу, этот вернулся, брат. Давайте дальше, 32 стих.
Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Вот это прощение. Смотрите, какая вещь. Когда мы... То есть, когда нарушились эти отношения между отцом и младшим сыном, отец говорит об этом. Младший сын был мертв. Я понимаю, что это немножко преувеличение, но когда ты не знаешь, где ребенок, когда ты не знаешь, что с ребенком, когда ты не знаешь, куда вообще идет этот ребенок, ну, это как потерять. И здесь произошло примирение. Старшему сыну нужна была серьезная такая большая операция в сердце. Вместо вот этой злобы, вот этой желчи должна была быть любовь. Вот как-то так.
Ну, как-то попонятнее стало теперь. Потому что, ну, если... не разбирать вот именно последние фрагменты, то кажется, что действительно несправедливо как-то с ним обошлись.
Несправедливо с кем?
Ну, со старшим сыном. То, что вот, допустим, младшего так взяли, легко приняли, а он, оказывается, старший тоже мог себя так вести, но он же себя не вел.
Ну, как бы я все еще считаю, что в жизни все гораздо сложнее, чем в этой притче.
Давай сформулируем, в чем?
Ну, то есть здесь младший сын раскаялся, отец его принял. У старшего все вообще было, и, по сути, нет никаких причин таить обиду на младшего, если вот он... Ну, он по-любому, если брать эту притчу именно как библейскую, то в будущем, то есть оно как бы... мысль потеряла. То есть оно подразумевает, что старший сын еще одумается и простит.
Подразумевает ли... Здесь говорится об этом?
Ну, я думаю, что отец ему поможет с этим в любом случае.
Если простит. Это один вопрос. Теперь второй вопрос. Когда отец надел младшему сыну перстень, знаете, что это значит?
Нет.
Он принимает его в семью. Как сына. Что это теперь значит в плане наследства? От чего еще взбесился, извините за выражение, старший сын?
Значит, теперь все опять пополам, да?
Да не пополам, старшему сыну все равно больше остается.
Ну, то, что все равно что-то надо будет отдавать, получается?
Совершенно точно.
Понятно.
Прощение всегда подразумевает, всегда предполагает определенную жертву. И, к тому же, незаслуженную жертву, потому что, будь оно заслуженное, оно бы было заработной платой. Но пока ненависть и злоба и горечь не сменятся любовью, с прощением ничего не получится. А сменяется оно только, когда Бог это делает в нашем сердце. Поэтому мы говорим о том, что без Христа простить невозможно, как Он простил нас. Слушайте, у нас что со временем?
Да, у нас вот, к сожалению, эфир подходит к концу. Он был прям очень интересный, мне кажется.
По поводу горечи в сердце и что с ней делать, будем говорить в следующий раз. Что делать, когда меня все раздражает?
А с вами сегодня были Олег Валерьевич Шевкун,
Анастасия Михеева,
Елизавета Чепелева.
Всем пока.
И Лира Лешкевич.
Да, всем до свидания.
Да, всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.